Параграф 1. Насаждение просвещения. Крупнейшим фактом, сопровождавшим устроение на Руси официальной церкви, было введение просвещения. Просвещение – не случайный результат влияния церкви. Оно неизбежный ее спутник, хотя этим еще не предопределяется высота его уровня. Святой Владимир, когда вводил на Руси христианство, то вместе с переменой веры более всего заботился о превращении своего народа в просвещенную, культурную и блестящую нацию по подобию Византии. Владимир ведет с греками войну, добивается их союза, родства с императорами и только тогда крестит свой народ. Для одной перемены веры это было бы излишне. Иерархия, хотя и не высшего ранга, охотно бы явилась из Греции. Церковная утварь и разные другие драгоценности могли быть куплены за деньги. Но Владимир хотел не того. Ему было нужно, чтобы греки, породнившись с ним, преодолели отвращение к русским как к варварам, перестали скупиться уделить нам часть своих культурных благ, возымели усердие учить нас наукам и искусству, открыли нам, так сказать, профессиональную тайну своей образованности. Из Корсуня Владимир вместе с церковными святынями перевозит в Киев и несколько бронзовых статуй, торопясь видеть свою столицу, похожей на просвещенную царицу Босфора. Как только произошло крещение киевлян, Владимир немедленно, послав нача поимати у нарочитые чади дети и даяти нача наученье книжное, то есть задался целью дать настоящее просвещение детям высшего сословия. Он надеялся, что младшее поколение аристократии, пройдя полный цикл наук, необходимых для образованного человека того времени, будет надежным проводником просвещения и для всего русского народа. Но расчеты Владимира были довольно ошибочны. Культурность и любовь к просвещению не даются сразу, а нарастают и копятся в нациях веками и тысячелетиями. Добровольной охоты учиться у русских еще не было. И родители, и дети одинаково смотрели на школу и науку, как на злые мытарства. Набирать в науку приходилось насильно. Матери плакали о своих сыновьях, как об умерших. Нужны были особенно благоприятные условия для того, чтобы столь недружелюбно встреченное вельможной русской аристократией дело школьного просвещения не погибло. К сожалению, усвоенная от греков постановка школьного обучения не рассчитана была на принудительность, необходимую для варваров, и была плодотворной только в культурной стране, где образование рассматривалось как положительное благо. Именно в Византии не было подобных нашим государственных школ с определенными программами. Учительство было свободной профессией. Свободные частные учителя учили у себя по домам или даже в особых школьных помещениях, свободно приходивших к ним лиц, столько времени и стольким наукам, сколько те хотели. Государственные школы с официальными правами, с однообразной обязательной программой не существовало. Между тем у нас на Руси только такая организация школ и могла бы обеспечить сохранность известного уровня просвещения. А без этого частные греческие учителя, вызванные при Владимире для обучения детей русской аристократии, столкнувшись с враждебным отношением учащихся и родителей к науке, не имели средств и охоты выдержать в своем преподавании нормальную программу общего образования. Не получая нравственного поощрения за свой благородный труд, они естественным образом опустили руки, не преодолели инерции русской некультурности и, сообщив надлежащее образование лишь немногим единичным талантливым лицам, не зашли в своей деятельности до обучения простой грамотности. Грамотности, в конце концов, и свелось все наше русское просвещение за целый ряд веков. Вина такого печального результата широких начинаний святого князя Владимира падает на нас самих. Очевидно, мы сами были не способны заинтересоваться наукой и упустили это сокровище, предложенное нам греками из своих рук. Профессор Голубинский особенно резко настаивает на этом выводе, и характеристикой русского просвещения до монгольского периода, так же, как и последующего московского, считает простую грамотность. Господствовавший до него научный взгляд, напротив, держался более высоких представлений о домонгольской образованности. И до сих пор этот вопрос является в науке живым и спорным. Оптимистический взгляд на домонгольское просвещение находит опору в свидетельствах, извлекаемых из истории Татищева. Но после беспощадной критики этих свидетельств со стороны Голубинского им приходится дать решительный отвод в спорном вопросе. Татищев был историк старого времени, когда не казалось особенно противным правилам научной этики смешивать свои личные мнения и догадки с объективными документальными данными. Поэтому он наполнил свою историю массой произвольных измышлений и субъективных догадок, составленных на основании каких-нибудь незначительных намеков летописей. Как представитель вольнодумной эпохи петровских реформ, он руководился при этом тенденциозными целями. В частности, в вопросе о просвещении он старался показать на основании истории просветительские заботы светской княжеской власти и, наоборот, неблагосклонное отношение к наукам духовного сословия. Например, в летописи под 1080 год о дочери Ярослава Анне сказано: «Совокупившие черноризицы многие, пребывала с ними по монастырскому чину». У Татищева это известие получает такой вид: «Собравши молодых девиц, Николика обучала их писанию, так и ремеслам, пению, швению и иным полезным им знаниям». Что это женское учебное заведение вместо монастыря сочинено Татищевым с целью тенденциозного поучения современников, видно из добавления, каким он сопровождает свое сообщение: «Достойна сия Анна, великая и достохвальная именована быти, и дай Бог, чтоб мы такую Анну еще иметь могли». Если летопись под 1093 год по поводу смерти Всеволода Ярославича говорит: «Излиха же любяши черноризцы и подаянье требовавшие им», то у Татищева это значит: «Много в монастыре и церкви на училище подаянье давал». Потому что для приверженца петровских реформ жертвы на монастыре и церкви, помимо просветительных целей, казались совсем непочтенными поступками. О Константине Всеволодовиче Ростовском лаврентьевская летопись сообщает, что он, часто чтяши книги с прилежанием, заповедуя и детям своим книжного поучения слушать, и что, одаренный от Бога мудростью Соломоновой, он всех умудрял телесными и духовными беседами. У Татищева это изображается так: «Великий был охотник к чтению книг и научен был многим наукам. Того ради имел при себе и людей ученых. Многие древние книги греческие ценою высокую купил и велел переводить на русский язык. Многие дела древних князей собрал и сам писал, так уж и другие с ним трудились. Он имел одних греческих книг более 1000, которые частью покупал, частью патриархи, ведая его любомудрие, в дар присылали». О князе Романе Ростиславиче Смоленском, 1180 год, летопись говорит только, что он был «всею добродетелью украшен, страха Божия наполнен, нищая милая, монастыри набдя». Но так как для Татищева добродетель прежде всего заключалась в учености, и набдение монастырей имело смысл только при их просветительной деятельности, то он и переделал это краткое летописное известие по своему вкусу. Получилось, что Роман Ростиславич был вельми учен всяких наук и к учению многих людей понуждал, устрояя на то училища и учителей греков и латинистов, своей указною содержал и не хотел иметь священников ни ученых. Устранив свидетельство Татищева, Мы, однако, не обязаны еще буквально соглашаться с пессимистическим воззрением Голубинского. Он совершенно прав, когда критикует устарелые аргументы оптимистов. Как на причину исчезновения существовавшего у нас школьного просвещения, те ссылались на княжеские усобицы и на монгольское иго. Голубинский предлагает только дать себе ясный отчет, каким это образом удельные войны могли уничтожить просвещение, чтобы убедиться, что эта ссылка – плод недомыслия. Против второго основания он возражает указанием на Новгород, не тронутый татарами и, однако, не сохранивший никаких следов школьной образованности. Наконец, Голубинский борется со своими противниками общим встречным вопросом: куда могло бесследно исчезнуть такое сложное и глубокое явление, как школьное просвещение, если оно было в домонгольской Руси? Но этот же вопрос может быть обращен и против него самого, против крайности его собственного взгляда. Ведь он предполагает, что первому поколению русских бояр, хотя бы небольшому количеству, после крещения Владимиром сообщено было настоящее просвещение. Куда же оно могло исчезнуть так быстро и так бесследно, если, по его мнению, во все последующие времена киевского периода у нас была одна грамотность? Куда девалась и бесследно рассеялась, вызванная Владимиром, плеяда греческих учителей? Это был бы неестественный saltus historiens, исторический скачок. Его и на самом деле не было. Следы первоначального, введенного Владимиром систематического школьного образования очень заметны и несомненны в первой половине киевского периода. Не все княжеские и боярские дети были ленивы и бездарны. Не все, с другой стороны, греки-учителя покинули русскую страну и уехали домой. Были лица, усвоившие греческую школьную науку. Были и учителя, оставившие по себе преемников по профессии. Только этим мы и можем объяснить себе появление в домонгольскую эпоху у нас таких сравнительно совершенных в формальном отношении литературных произведений, каких не имеем за все московское время. Такие произведения, как «Слово о законе и благодати» митрополита Илариона, «Слово о полку Игореве», «Слова и молитвы» Кирилла Туровского. Голубинский определенно и последовательно называет исключениями. Но зачем же примиряться с такой замечательной вереницей исключений, если есть возможность объяснить их естественную историческую законность? Очевидно, постепенно слабевшее после времен святого Владимира школьное просвещение и учителя-греки все-таки еще кое-где существовали и приносили соответствующие плоды.